понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Вы знаете, когда вам будут рассказывать о том, что судьба Крыма зависит только и исключительно от тех решений, которые принимают в Москве, знаете, это не так. На самом деле, судьба Крыма во многом зависит от тех решений, которые в том числе принимаются в Киеве. Или же не принимаются. Во всяком случае, если не судьба полуострова в целом, то судьба крымчан и как раз-таки те их гражданские права и свободы, которые у них могут появиться, а могут, соответственно, и не появиться, во многом действительно зависит от деятельности украинских властей. И вот эту тему мы сегодня будем обсуждать. И если у вас появится к нам вопрос, вы можете звонить нам в эфир 8 800 169 26. Ну, кроме того, вы можете писать нам в социальных сетях. Мы будем читать и реагировать. Но пока, в двух словах, о чем идет речь? Важная история. 2 марта из уст посла Грузии при Европейском Союзе, речь о Наталье Сабанзе, прозвучала информация о том, что решение по введению безвизового режима для Украины и Грузии будет приниматься отдельно. В этот же день эту информацию подтвердила и пресс-атташе Еврокомиссии Тови Эрнст. А еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что Киев не выполнил одно из главных условий предоставления безвизового режима – немедленное внедрение электронных деклараций про доходы чиновников. И вот как раз-таки о том, как безвизовый режим для всех граждан Украины, включая крымчан, у которых есть украинские загранпаспорта, был поставлен под угрозу в нашем следующем сюжете.
Репортаж.
В декабре прошлого года Еврокомиссия доложила, что Украина и Грузия выполнили необходимые для получения безвизового режима требования. В начале этой недели стало официально известно. Вопрос предоставления Грузии визовой либерализации будет рассматриваться отдельно от Украины.
Вопросы Грузии и Украины официально разделены, и тема визового режима для вашей страны будет рассматриваться отдельно. Хотя надеюсь, что рано или поздно и Украина будет иметь безвизовое сообщение с ЕС, так как это важно и для украинцев, и для европейцев, так же как для Грузии и всего восточного партнерства,
сказал докладчик Европарламента по Грузии Андрес Мамикин. Европейские политики утверждают, что одна из причин очередной отсрочки для Украины – недостаточные усилия украинских властей в борьбе с коррупцией. Спикер Верховной Рады после визита в Брюссель на этой неделе заявил, что европейские политики требуют от украинских властей постоянного усовершенствования законодательства, в том числе коррупционного. В то же время Гройсман заверил, что украинцы смогут путешествовать по Европе без виз уже в конце 2016 года. Нужно лишь выполнить еще два условия Евросоюза.
Станом на 1 січня ми виконали всі завдання, які були пов'язані з безвізовим режимом. Але уряд вносить інші питання, які потрібно голосувати. І ми відповідно це робимо, тому що вважаємо, що безвізовий режим має бути. Більше того, я хочу підкреслити, що як мене запевнились найвищі посадові особи Європейського Союзу про те, що безвізовий режим в 16-му році дійсно буде. Є два питання, які потрібно вирішити: створити НАЗК, Національне агентство запобігання корупції, і треба внести декілька змін технічних щодо остаточного формулирования питания электронной декларации.
Гройсман также добавил, что по итогам визита в Брюссель очевидно, что политики Евросоюза на стороне Украины. Также ситуация для Украины может измениться после решения апрельского референдума в Нидерландах по соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы знаете, если вам кто-то когда-нибудь в Крыму будет говорить, что на самом деле вот эти все киевские там проблемы в парламенте, они вас не касаются, знаете, они вас касаются. Потому что вам в Москве могут рассказывать все, что угодно. О том, что крымчане – это граждане Российской Федерации. Ну, и так могут верить, собственно, в Москве. Но суть остается прежней. У каждого крымчанина сегодня есть украинский паспорт. И у огромного большинства есть украинский загранпаспорт. Более того, если у вас даже и нет украинского загранпаспорта, это вас ничто не останавливает. В вашем праве выехать, например, в Херсонскую область или в любую другую область на материке и получить украинский загран. Поэтому, когда в Украине, например, там, не знаю, отменяют или откладывают безвизовый режим со странами Шенгена, это в том числе история, которая касается каждого жителя полуострова. И вот о ней мы сегодня будем говорить. У нас в гостях эксперт общественной организации «Европа без границ» Екатерина Кульчицкая. Екатерина, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот давайте попробуем такой такой формат, такой расставим точки над «ё», и как минимум такой «frequently asked questions», вот часто задаваемые вопросы. Вот безвизовый режим в том виде, в котором его могла бы получить Украина со странами Шенгенской зоны. А что это такое? Вот как он должен был выглядеть на практике?
На практике он бы выглядел так. Человек, который является гражданином Украины и у которого есть заграничный биометрический паспорт, обязательно биометрический, то есть речь не идет о паспортах старого образца, имея этот паспорт и имея подтверждающие документы на цель поездки, например, билет, например, оплаченная бронь в отеле, да, в гостинице, хостеле, приглашение от своего родственника и так далее, мог бы напрямую, не обращаясь в визовый центр, либо же консульство страны Шенгена, напрямую ехать на границу с страной, либо же в аэропорт, садиться и по своему билету лететь в эту страну на не более чем 90 дней.
В течение года?
В течение полугода.
В течение полугода, то есть, условно говоря, 90 дней в первом полугодии, 90 дней во втором полугодии.
Суммарно 90 дней.
Да-да.
Да, на протяжении полугода.
То есть суммарно, там, я повторюсь, то есть 3 месяца в первом году, в первом полугодии, 3 месяца во втором полугодии. И
например.
Так вот, да, вплоть до, по сути, полугода можно было бы проводить там страны Шенгена с туристическими целями.
Да,
там, не знаю,
целями, друзей, например, да. Образования, культурного обмена, лечения, спортивных соревнований и так далее. Но, с другой стороны, безвизовый режим не давал бы возможности человеку устраиваться на работу легально, и легально там работать. То есть речь идет именно о туристической цели и о тех целях, о которых я уже сказала.
То есть, по сути, речь идет о том, что, ну, собственно, когда мы сегодня получаем шенгенскую визу, там, я не знаю, такого общего характера, она тоже не дает нам возможность устраиваться на работу. То есть, в данном случае просто как бы уменьшается количество вот, процедур, необходимых для поездки в Европу. Правильно я понимаю?
Во-первых, количество процедур, а во-вторых, количество денег, которые вы тратите на то, чтобы добраться в те же страны Европейского Союза. Например, сейчас для того, чтобы поехать в страны Шенгена, вам нужно взять с собой паспорт и приехать лично в визовый центр, либо же консульство. Что это означает? То есть, если, например, вы живете в Виннице, и вам нужно приехать, например, в австрийское, например, консульство, вы берете с собой свой паспорт, свои документы подтверждающие, едете в Киев, подаете там документы в консульство, либо же в визовый центр, платите за услуги консульские 35 евро и за услуги визового центра до 30 евро. То есть это зависит от визового центра. То есть приблизительно в среднем украинец тратит на то, чтобы получить шенгенскую визу, если он обращается в визовый центр, где-то в районе там, 50 евро.
Ну, это опять же, это если он живет в том же городе, в котором визовый центр. А если, например, он живет в Симферополе или в Ялте, то ему тогда нужно ехать в Киев, подавать все эти документы на шенгенскую визу, там жить где-то у друзей или снимать в Киеве, там, я не знаю, там в течение там, сколько занимает процедура вот, рассмотрения заявки?
Она должна занимать до 10 дней.
Ну, вот до 10
она
дней он где-то живет.
Она может занимать 5 дней, 7 дней, может и больше. То есть, если нужно рассматривать документы более детально, то процедура может затянуться, она может, например, 13 дней, составлять 18 дней. Мы сейчас проводили мониторинг выдачи виз за поддержки Международного фонда Відродження, и мы выявили, что приблизительно в среднем занимает где-то 7 дней, но это в среднем.
Ну вот мои друзья из Симферополя, которые подавали как раз на шенгенскую визу в украинский загранпаспорт, они приезжали, жили у меня, гостили у меня на протяжении недели, пока, собственно, не забрали свои загранпаспорта украинские с клеенным шенгеном и не уехали обратно. То есть в любом случае, в данном, если бы визы были отменены, то, по сути, они могли бы взять свои, там, я не знаю, загранпаспорта из Симферополя, там, доехать до Херсона там, или там, до Киева, откуда собственно, они собирались бы лететь там в Европу дальше и просто уже улететь, там, не знаю, забронировав заранее себе где-то по месту пребывания гостиницу.
Да, да. Главное, чтобы они были готовы к тому, что на границе у них попросят подтверждающие цель поездки документы. То есть та же самая бронь отеля, та же самая, если приглашение от друга, то приглашение, если приглашение от компании, то приглашение от компании и так далее.
А вот
и назад билет.
Биометрический паспорт, заграничный биометрический паспорт. паспорт, насколько его сложно получить? То есть, вот, например, там, в Симферополь люди живут, там, в Ялте, где бы то ни было. То есть, например, для этого они там выезжают, например, в Херсонскую область и подают там какой-то пакет документов, да?
Да, да. Официально пакет документов очень маленький. Он составляет всего-навсего обычный паспорт гражданина Украины, платежные документы, то есть квитанции, которые вы оплатили услугу. И иногда просят идентификационный код. Для жителей Крыма, я думаю, это очень актуально, потому что фактически процедура оформления заграничного паспорта, она предусматривает то, что служба, в которой вы подаете заявление на оформление заграничного паспорта, должна связаться с той службой, которая выдавала вам ваш оригинальный паспорт гражданина Украины. Угу. И проверить, действительно ли вы этот паспорт оформляли. То есть, действительно ли он не фальсифицирован,
понятно,
например.
Понятно.
А так как у них такой возможности с Крымом связаться нет, то им нужно как можно больше ваших документов, которые подтверждают вашу личность и были выданы украинскими службами. Например, свидетельство о рождении, это могут быть также студенческий билет для студентов, это может быть какое-либо даже свидетельство о браке, если вы его где-то на территории других...
Ну,
городов.
Вот, кстати, один из моих знакомых, он из армянского, у него как раз дополнительных документов не попросили, он обошелся просто паспортом, да, и вот квитанцией об оплате, там, я не знаю, не помню, там, в пределах 200 гривен или что-то такое, я могу ошибаться в порядке цифр, я помню, что...
Сейчас оплата биометрического паспорта, стоимость, если его делать на протяжении 20 дней... Угу. Стоит он 560 гривен.
Понятно.
Если его делать на протяжении 7 дней, то он стоит 818 гривен.
Понятно. Вот. Еще вопрос. Вот на самом деле в том, что безвизовый режим является благом для граждан той или иной страны, ну, я думаю, что очень сложно найти человека, который в этой аксиоме будет сомневаться. Но между тем, основная битва разразилась вокруг тех законопроектов, которые Евросоюз требует от Киева принять и утвердить как обязательное условие для предоставления безвизового режима. А в чем вообще логика вот тех требований, которые, например, там, Брюссель предъявляет к Киеву, прежде чем предоставлять Киеву, например, и его гражданам, точнее, украинцам, безвизовый режим?
Ну, смысл в том, что в 2010 году Украине был презентован план действий по визовой либерализации. Угу. Это план с четкими критериями, выполнение которых означало бы для Киева предоставление безвизового режима. И в этот четкий план критериев входит так называемый антикоррупционный блок. И там... антикоррупционный блок, он включает в себя не только имплементацию каких-то отдельных законов про Национальное бюро по противодействию коррупции, Национальная агенция по prevention, запобеганию.
По предупреждению.
Предупреждению коррупции, да. И нашей специальной прокуратуры, угу, тоже антикоррупционной. Это не только создание этих трех таких институций. Это также тот пункт, который мы до сих пор не сделали, и мы очень ожидаем, что его депутаты примут в правильном и в, на самом деле, очень важном редакции, это про электронное декларирование
доходов чиновников,
как государственного уровня, так и местного. То есть мы понимаем, что наши уважаемые депутаты, возможно, не хотят проводить электронное декларирование своих доходов, либо же не хотят, чтобы криминальная ответственность за нарушение при выявлении некоторых нарушений наступала прямо сейчас. Поэтому mm-hmm. они всячески пытаются это электронное декларирование отложить, принять не в той редакции. Но мы понимаем прямо требования Европейского Союза, что если мы хотим стремиться к евроинтеграции, к новым принципам борьбы с коррупцией, реально каким-то серьезным изменениям внутри нашей страны, то мы должны будем привести в норму вот этот закон про электронное декларирование, который сейчас, кстати, находится на подписании у президента, и мы очень надеемся, что он его ветирует.
Ну, то есть, по сути, речь идет о том, что Европа требует прогнозируемости и предсказуемости от той страны, которой она готовится предоставить безвизовый режим, для того, чтобы как бы было сокращено количество коррупционных окошек, для того, чтобы...
Совершенно верно. То есть, mm-hmm. чтобы они понимали, что мы надежный партнер, mm-hmm. что мы действительно готовы работать над своими проблемами, что мы не просто знаем о своих проблемах и заявляем, да, мы боремся с коррупцией, а что мы действительно делаем очень конкретные шаги по противодействию коррупции.
Это очень показательный момент. Дело в том, что вот мы как раз дозвонились накануне эфира до депутата украинского парламента от блока Петра Порошенко, до Вадима Денисенко, того самого человека, который внес коррективы в закон об электронном декларировании доходов чиновников, после которых Евросоюз заявил о том, что он настаивает на принятии изначальной редакции этого закона. Да. Более того, Вадим Денисенко неоднократно после этого заявлял в интервью самым разным медиа о том, что его правки не стали причиной вот как раз-таки срыва безвизового режима, а что стали причиной срыва безвизового режима совершенно другие вещи. Но Вадима Денисенко я пересказывать не собираюсь, мы, наоборот, собираемся предоставить ему слово, потому что он нам дал комментарий накануне эфира. Давайте послушаем.
Мнение.
Найближчим часом ні про який безвізовий режим мова і не може навіть ітись. І я вважаю, що Європейський Союз буде все робити від себе залежно для того, щоб ув'язати питання врегулювання Донбасу і безвізу. Тобто, з моєї точки зору, нам безвізовий режим може дати лише в обмін на послаблення санкцій проти Російської Федерації. Питання Криму, звичайно, буде підніматися, воно весь час піднімається українською стороною. Але в даному випадку для Європейського Союзу найбільш ключовим і найскладнішим питанням є питання врегулювання ситуації на Донбасі. На жаль, європейці на сьогоднішній момент йдуть шляхом, з моєї точки зору, не зовсім правильним. Вони хочуть нас змусити до так званого боснійського сценарія, коли теоретично може Україна надати особливий статус Донбасу. Я впевнений, що український парламент на це не піде, і саме тому вчорашні переговори нормандської четвірки фактично зайшли в глухий кут.
Мнення.
Вот Вадим Денисенко, прозвучало мнение Вадима Денисенко, в нем было очень много геополитики, в нем звучали такие слова, как Сирия, Донбасс, но при этом очень мало вещей, которые касались непосредственно тех правок, которые под его руководством были внесены в закон об электронном декларировании доходов граждан. С нами на связи инвестиционный банкир Сергей Фурса. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, вот тоже Вадим Денисенко и многие его коллеги по парламенту говорят, что безвизовый режим Украине все равно бы не дали, и причиной тому война, которая в Украине идет. Насколько эта позиция вообще обоснована?
Это вообще не обоснованная позиция, потому что, ну, знаете, мы сначала сделали какую-то пакость, а потом говорит, а вот если бы мы не сделали, нам бы все равно не дали. Это все смешные, галимые, простите мои французские отмазки, которые упираются в одно. Были четкие условия, эти условия не выполнены. Все. Если бы предположить, что вот не были выполнены все условия, и нам потом не дали, вот тогда может на арену выходить господин Денисенко и говорить все, что угодно. Но сейчас это очень дешевые понты для приезжих. Ну вот больше по-другому это назвать нельзя. И это на самом деле достаточно оскорбительно для украинцев, когда их пытаются вот таким образом разговаривать с ними, как с идиотами.
То есть, по большому счету, мы наблюдаем не что иное, как попытку найти отговорки. А можно ли говорить о том, что вот у закона об электронном декларировании все-таки есть шанс собрать голоса в украинском парламенте, в той его изначальной редакции, на которой настаивали европейские дипломаты?
Если вопрос опять будет поставлен ребром и вынесен зал для голосования с четкой позицией там, премьер-министра, президента, то понятно, что голоса найдутся. Они всегда находились, когда вот есть такие критические моменты. Просто это должна быть политическая воля и самым верхом, где будет четко сказано, нам нужен безвизовый режим, пускай там президенту нужен по там причинам другим, нежели нам, но будет сказано четко, что вы должны проголосовать, они проголосуют, и тогда мы получим безвизовый режим. Вот же в чем ирония, что тогда не пропадет Сирия, пропадет вот эта вся глупость какая-то, а просто появится безвизовый режим.
А вот еще такой момент. Вот насколько этот вообще фактор, на ваш взгляд, такой как предоставление безвизового режима для украинских граждан, является, ну, не знаю, фактором электорального успеха? То есть, условно говоря, насколько это важный козырь для любой политической силы для того, чтобы им размахивать в случае досрочных или же очередных выборов?
Ну, тут, наверное, двоякая ситуация, потому что немногие граждане Украины будут пользоваться преимуществом безвизового режима, потому что не так много людей путешествует. В то же время пиар от этого будет гораздо больше. И обвинять власть в том, что не получили безвизовый режим, будет гораздо больше людей, чем хотели бы им воспользоваться.
Понятно. То есть, так или иначе, когда нам будут рассказывать о, я не знаю, о Донбассе, о том, что безвизовый режим будет увязан со снятием санкций в отношении России или с нормализацией ситуации в отношении сирийских беженцев, то стоит иметь в виду, что эти все вещи довольно далеки от реальной повестки. Правильно я понимаю?
Да, и люди, которые это говорят, просто ищут отговорки. А почему понадобились отговорки? Потому что не хотят бороться с коррупцией, ну, потому что пчелы против меда, да, во многом, когда депутаты голосуют эти законы, они наступают сами себе на хвост. И понятно, что желания у них особого нет. И поэтому они пытаются играть такие наперстки, как было уже не раз, выхолащивая нужные законы или так далее. До этого это все прокатывало, в этот раз мы уже очень оскорбились, европейцы, потому что было слишком нагло все это сделано.
Спасибо. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был с нами на связи со студией программы «Крым Реалии». Я просто напомню, какие изменения, например, внес Вадим Денисенко в тот законопроект, который изначально требовали принять европейцы. Например, изначально требовали принять, что декларировать финансовые обязательства должны в изначальной редакции. Декларировать расходы нужно было тогда, когда они превышали 20 минимальных зарплат. Минимальная зарплата 1378 гривен. Изменили так, что декларировать расходы только тогда, когда они превышают 100 минимальных зарплат. Вот. Поэтому, кроме того, декриминализировали ответственность за неправильную подачу. Ну и, кроме того, декларанты, например, не обязаны указывать стоимость имущества, если оно не является источником дохода. Если у вас есть дворец, но вы этот дворец никому не сдаете, то вы, соответственно, этот дворец, я так понимаю, в декларации указывать не можете. На самом деле это звучит, честно говоря, довольно-таки иезуитски, но тем не менее, наша программа существует не для того, чтобы звучало мнение ведущих, для того, чтобы звучало мнение экспертов. Я напомню, что у нас в студии Екатерина Кульчицкая, эксперт общественной организации «Европа без барьеров». Вот, Екатерина, вам слово. Вот насколько ваше отношение к тем поправкам, которые были внесены, и, во-вторых, насколько тот же самый законопроект, насколько безвизовый режим мог коснуться какого числа украинцев вообще, включая крымчан?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что это полное замыливание глаз. То есть эти поправки, они внесены с расчета на то, что, ну, наверное, прокатит, Европейский Союз скажет, ну да, они же приняли в какой-то редакции электронное декларирование. То есть это фактически то, о чем говорил представитель администрации президента, когда проходил митинг под администрацией за ветирование вот этого законопроекта, о котором вы сейчас говорили, то вышел представитель администрации президента и сказал, что, ну, вы же понимаете, что это уже очень важно сейчас для нас принять этот закон. То есть это замыливание глаз для нас, как для граждан, это замыливание глаз для европейцев, что вроде как мы это сделали, ну, а как уже мы это сделали? Ну, как-то так. Получили, скажем так.
А по какому числу украинцев, вот по вашему ощущению, Сергей Фурса говорил о том, что немногие могут позволить себе ездить за границу. Я так понял, что у вас вы как раз хотели возразить.
Я хотела бы возразить, потому что я владею такой информацией о последнем исследовании Фонда демократические инициативы, которые исследовали мнение украинцев по поводу безвизового режима. И за их социологическим опросом для 57% украинцев получение безвизового режима было очень важным, и они на это указали. То есть тут говорить о том, что да, он никому не нужен, никак это не влияет на электоральные настроения и так далее, ну, я бы сказала, что это не так. С другой стороны, кто может реально воспользоваться безвизовым режимом, тут уже другой вопрос, потому что на протяжении 2015 года выдавались биометрические заграничные паспорта, и их было выдано за год где-то в районе 750 тысяч. То есть всего 750 тысяч украинцев получили биометрические паспорта. По факту, если бы безвизовый режим был предоставлен Украине в начале 2016 года, то безвизовым режимом смогли бы воспользоваться только 750 тысяч украинцев с этими вот биометрическими паспортами. То есть у нас сейчас, конечно, темпы наращиваются. После того, как в декабре появился позитивный отчет Еврокомиссии, и на вот этом общем, так сказать, поднесении, таком, скажем, радости от того, что нам могут дать безвизовый режим, конечно же, люди ринулись оформлять эти вот биометрические паспорта.
Я думаю, что если безвизовый режим появится, то вопрос паспортов, он как бы будет решаться в текущем режиме. Просто мне кажется, друзья, что на самом деле это для крымчан очень важная история, потому что так или иначе, вот крымчане сегодня оказались в такой изоляции. Симферопольский аэропорт стал давным-давно уже внутренним аэропортом, а не международным. Более того, Россия сама последовательно закрывает для своих граждан или тех, кого она считает своими гражданами, там возможность летать в самые разные страны мира, последовательно ссорясь с этими самыми разными странами мира. И в этот момент, если бы у крымчан появилась возможность по украинскому загранпаспорту без проблем путешествовать по шенгенской зоне, это было бы очень важно. И мы за этим будем следить. Мы — это Крым Реалии. До скорого.